Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет.
Мы продолжаем Деяния святых апостолов. В прошлый раз мы вместе следили за тем, как исполнились обещания Иисуса Христа, и апостолы получили обещанное Святого Духа. Они обратились к разным народам на их языках, говорили то, что им велел Дух Святой, и многие люди услышали истину, а многие и не понимали. Они не понимали, что происходит, и мы читали, что самые смелые из них насмехались и говорили, что они пьяные. И что происходит дальше? Давайте вместе прочтем с 14 стиха вот этот большой отрывок. Откроем Писание, будем следить вместе. Вторая глава, Деяния апостолов, 14 стих. «Петр же, встав с 11, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это предсказано пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как сами знаете. Сего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собой Господа всегда, и Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому твоему увидеть ленье. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гробницей у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресла его воздвинуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аду, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он был вознесен десницей Божией и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Мы называем этот момент или этот день, когда родилась церковь. Скажите, апостолы были верующие на тот момент, до того, как Дух Святой на них сошел? Даже написано, там было еще 120 человек верующих. Верующие были, а церкви не было. Что им не хватало? Мы видим, не хватало объединяющее действие Духа Святого для них и для 3000 человек, которые были после вот этой проповеди. И давайте обратимся сразу к 14 стиху, будем идти от начала по этой ситуации, вникать. Итак, Петр, как всегда, если вы читали Евангелие, он был смелее других, он выступал от лица часто всех апостолов, говорил, и мы здесь видим то же самое, что он начал говорить и разъяснить ситуацию людям, которые, в частности, мы видим, они насмехались или не понимали, что происходит. Он решил ответить на обвинение, которое он услышал от этих людей. И сперва может показаться, что это просто будет диалог, но если мы, вот как сейчас читали, видим, что это очень интересная проповедь. И Петр, как здесь написано, что он сделал первое? Возвысил голос. Не хочу кричать в микрофон. Почему это важно? Представьте, человек так говорил, что 3000 человек как минимум его слышали. Это как кричать надо, да? Или как вообще говорить, или где это говорить надо, чтобы акустика такая была, без микрофона. А тот Петр, который таился во дворе первосвященника, которого устыдила служанка, другие люди, приходит на то же самое место перед теми же людьми и снова сдает экзамен на верность. Он не боится, он встретился со Христом, он знает Писание, Бог открыл ему ум к разумению Писания. Он понял все места Ветхого Завета, которые говорят о Христе. У него сложился пазл, картинка, кто что говорил, как это исполнилось, что не исполнилось. И он стоит и с дерзновением говорит, со смелостью, очень громко говорит всем этим людям. И мы видим, он начинает с уважительного вступления. Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, да? Он говорит как к району, кто жил в Иудее, так и к городу, да, к Иерусалиму, ко всем. Это да будет вам известно, внимайте словам моим. И у него есть аргументы, что происходит. И первый аргумент, он говорит, во-первых, они и мы не пьяны, или не пьяны, да? Почему? Потому что, как говорят все знатоки, кто может перевести вот это вот выражение, теперь третий час дня, на наше время это было около 9 часов утра. И он говорит, слишком рано, чтобы они были пьяны. Ну, для белорусов это не аргумент, да? Уже в 6 часов можно увидеть веселого крестьянина, который принял и целый день свободен. Возможно, там не было так принято, и это был аргумент. Дальше он говорит следующее. Второе, он говорит, что вы видите исполнение пророчества пророка Иаиля. Кстати, сколько глав у пророка Иаиля? Ну ладно, а метраж свитка кто помнит? Нет, да? Ну ладно, тогда о чем писал пророк Иаиль? Как нас когда-то устыжали, попадете вы на небо, подойдет к вам Иаиль и скажет, привет, я Иаиль, а ты семинарию окончил, походу, или колледж? А нет, ты из церкви Нового Завета. Читал мою книгу? Да, читал. О чем я писал? По Богу, да? Реально три главы, можете перечитать, и речь идет о суде. Иаиль, в принципе, был в этом не одинок. Многие пророки постоянно предупреждали Израиль или Иудею о том, что они неправильно поступают и будут наказание. Иаиль говорит о том, что, или он вводит такой, больше всех говорит, наверное, о таком, уже для нас это термин, «день Господень». Он вообще говорит о каких-то страшных вещах. Придет саранча, там, будет засуха, пропадет это, виноград пропадет, там, зерно пропадет. И он обращается к разным людям, говорит даже алкоголикам, что вы пить не сможете, потому что не будете чего делать. Потом он говорит, священникам у вас все прекратится здесь, потому что не будет хлебного приношения. Все закончится, потому что приближается день Господень, великий и страшный, день мщения, день суда. Сегодня иногда по Дню Господнем имеют в виду воскресенье. Нет, это речь о суде, о справедливом суде, где Господь покажет свое могущество в этот момент или в это время, в этот отрезок времени. И первое упоминание об этом уже в первой главе. Если вы можете, откройте Иоиля, 1 глава, 13-15 стих. «Перепоящьтесь вертящим и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он». 2 глава, 1-3 стих. «Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря, распространяется по горам народа многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Пред ним пожирает огонь, а за ним палит пламя, пред ним земля, как сад Едемский, а позади него будет опустошенная степь, никому не будет спасения от него». Вообще этот термин упоминается 19 раз в Ветхом Завете и описан 8 разными авторами, но Иоиль раскрывает его больше всех, о чем идет. И во второй главе, с 28 до 31 стиха, наша цитата, которую Петр употребляет в своей проповеди. «И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, юноши ваши будут видеть видения, также на рабов и на рабынь в те дни залью от Духа моего, и покажу знамения на небе, на земле, кровь и огонь, столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный». Прежде чем произойдет этот день, Иоиль говорит, будет определенное событие. И Петр цитирует это место с одним маленьким отличием и говорит, вообще вот, а сейчас исполняется вот это пророчество. День Господень еще не настал, он придет, но перед ним вот исполняется то, что говорил пророк Иоиль. И отличие заключается в том, что Петр говорит, и будет в последние дни, а пророк Иоиль говорит, и будет после того. Пророк Иоиль смотрит вперед, и он видит, а Петр уже на месте, он объясняет, сейчас происходит это. Дух Святой корректирует и говорит, вот то, что говорил Иоиль когда-то. Последние дни уже начались. Они начались со смертью Христа и продолжаются до второго пришествия. Иоиль говорит вперед, а Петр уточняет, это будет между первым и вторым пришествием. Вы заметите позже и вообще обратите внимание, что часто как пророки в Ветхом Завете, так разные даже, Иоанн Креститель, в том числе, мы увидим это позже, они видели картину просто сплошняком, вот один слайд такой. Вот Бог показывает, открывает видение, и они не различают, не разделяют. Вот это происходит в первом пришествии Христа, потом столько там тысяч лет пройдет, это затем будет вот одно событие, и они передают его. И для нас иногда это все связанные события, вот эта цепочка, нету разрывов. Они так это видели и так передавали. И что мы видим с этого отрывка, или вот с того, что Петр говорит? Мы можем увидеть, что здесь есть вещи, что исполнилось, то, что еще исполнится, и то, что исполняется постоянно. То, что ученики говорят на разных иностранных языках, как здесь в пророчестве было сказано, это уже исполнилось. Как здесь написано, на всякую плоть нет различия в возрасте, нет различия, как здесь написано, рабынь, других людей, социального различия нету. Каждый получит верующий Духа Святого. Не только одно колено, не только один народ. Бог идет дальше. То, что исполнится, да, и покажу чудеса на небе вверху, знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. Лука, мы видим, ничего не пишет об этих знамениях, не говорит, не упоминает. И я уже говорил им, почему Лука, Иаиль пишет, Лука не упоминает, да, потому что, я говорю, они не разделяли это. Вспомните историю, когда Иоанн Креститель говорит о Христе, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И дальше он объясняет, лопата его, в руке его, он очистит гумно свое, место, где сложит, там пшеницу, все. Он крестил Духом Святым, а крещение огнем – это суд. Но Иоанн Креститель говорит как будто об одном событии. Он придет, и как будто вот сейчас, пока он здесь, он все это сделает. Но мы знаем, что первый раз Христос пришел спасать людей. Второй раз он придет, и будет суд. И будет испытание огнем, да, будет наказание. Но он говорит это пророчество как, просто как одно событие. Одна картинка такая. О дне суде и о спасении. Два события как будто рядом. Что исполняется постоянно с этих слов? 21 стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Всякий, кто сегодня призовет имя Господне, спасется. И, конечно же, всякий, кто не призовет, не спасется. Кто не посчитает Христа Господом, кто проигнорирует эти слова, может быть, как вот эти люди, которые насмехались, не спасется. И Петр объясняет это, и мы можем видеть, это как вступление к проповеди такое. Он не заканчивает на этом. Он дальше продолжает. Он объяснил исполнение пророчеств, что происходит, и снова призывает их внимание. 22 стих говорит, «Мужи израильские, выслушайте слова эти Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как вам вы сами знаете». Интересно, что он говорит им, выслушайте слова сии. Проблема многих сегодня людей, они не хотят слушать. Пытались говорить друзьям неверующим. Они не вникают вообще. Им говоришь, не хватает время, терпения, просто вникнуть в азы христианства. Кем бы они себя ни называли, там, какой деноминации там не относились. Но когда ты заговариваешь с ними просто о каких-то базах, что такое, как спасается человек? Веришь ли ты, что Христос Спаситель? Не знаю, не уверен. Вот в Библии говорят, а кто ее писал? И все эти слова такие, да, как мне один знакомый говорит, ну не знаю. Я говорю, столько авторов писал ее в разное время, может, они были психи. И он больше, он дальше не хочет идти. Вникать, смотреть, как бы не глупый парень. Вот, проще отгородиться какой-то вот такой фразой. Петр говорит, выслушайте слова сии, это очень важно, прислушаться. О чем он дальше говорит? О чем он продолжает свою проповедь? Мы видим, что он пока прекращает цитировать Писание, но он говорит о исторических фактах. Выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога. Первое, что он говорит, я хочу вам сказать про Иисуса, которого вы знаете, он сам из Назарета. Это не что-то такое, или как люди говорят, ну все равно, был ли он, не был, мы не знаем, вот учение его хорошее, даже если это не он оставил, мораль, этика полезная, мы можем применять, даже вот законодательство, государство, там, это очень хорошо. Но Петру было важно сказать, что это была историческая личность. И Лука об этом говорит. Во-первых, он у нас написано Назарей, но речь идет о том, откуда он из Назарета. Вообще Лука, он любитель таких вещей. Помните, когда он писал Евангелие, он говорит о переписи. Дальше он говорит, когда она происходила, кто правил, во время чего правления была эта перепись, чтобы легко было привязать эти события или сориентироваться там, по царям, по годам, по всем, намного проще. И, конечно, это парадокс. Если, скажем, в одной и той же книге записаны два человека, и одного мы принимаем, да, был такой кесарь, там, Август, но в это время жил и Христос, ну, это я не знаю, не знаю. В одной же книге рядышком будет стоять и то, и другое имя, одно мы говорим, да, точно был, верю, а вот в это сомневаюсь. Это глупо. И это важно. Он говорит, вы его знаете, он с Назарета, он человек. Это первая истина, о которой говорит Петр, и дальше он продолжает. Он не просто человек, он был и Бог. И как вы об этом знаете, Бог засвидетельствовал о нем чудесами и знамениями. Помните 1.8, если не ошибаюсь, вы будете мне свидетелями от Иерусалима и до края. Вот Петр уже начинает свидетельство. Вот что он говорит, он свидетель того, что происходило. Я знаю вот этого человека, я был с ним, я знаю, откуда он пришел, и я знаю, что он делал. И Петр просто это рассказывает. Мужа засвидетельствовано вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас. И дальше он очень сильную вещь говорит. А вообще-то вы об этом знаете. Вы сами, как здесь написано, это знаете. Мне нечего говорить. Вы знаете это. Первое, он говорит, что он человек, да, и мы тоже читаем в других местах, когда Писание об этом говорит, послание там Галатам, когда пришла полнота времени, Бог послал своего Сына, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление, да, об этом. Евреям 2 глава говорит также об этом, что Он был, как и мы, во всем искушаем. И затем он говорит о божественности. Интересно, что евреи четко знали, что придет Мессия, он будет творить чудеса. И когда усомнился, помните, Иоанн, в том, что произошло, когда его в темницу посадили, или он смотрит о Христе, рассуждает, и посылает ко Христу учеников, «Ты ли тот, или нам ждать другого?» Христос что ему ответил? Он берет учеников и говорит им, «Знаете, идите к нему, расскажите все мои проповеди, начиная от Нагорной, чтобы он укрепился». Или он говорит ему, «Пусть он вспомнит вообще, что было при моем крещении, что Отец говорил с неба». Он ему говорит другие вещи. «Посмотри, что происходит. Посмотри на мои дела». Потому что они понимали или они знали из Ветхого Завета, что Мессия будет творить дела, творить чудеса. Никодим, когда пришел ко Христу ночью и говорит с ним, что он говорит? «Мы знаем, что ты учитель там, от Бога, мы знаем». Он не говорит «я знаю», он говорит «мы сидели». Они сидели, анализировали, они смотрели, что он делает, с кем-то обговаривали эти дела. «А вот это, а вот то». А это как он сделал? А может ли это быть? А может ли человек простой сделать это? И, конечно, они прекрасно слышали историю про воскресение Лазаря. Наверное, последняя такая громкая история тогда. Мертв в гробу, вонял и вышел живой. Даже убить его хотели за это, помните? Что делает дальше Петр? Он называет эти факты в своей проповеди, они были знакомы, и дальше он говорит, «Сего по определенному совету, предведению Божьему, преданно вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили». Мы видим, что Петр говорит, да, его убили, и хотя вы хитро это сделали, но это убили вы, он обвиняет их четко. И при том он говорит, ну, конечно, это не было случайность. Многие люди думают, так жалко, вот жил, и вот сильный был в слове, и все-таки перехитрили, и все-таки подловили где-то. Как так случилось, что он, вот, зная мысли других людей, такие дела творил, вот допустил, что вот как-то они обманули его. Не обманули. Мы знаем, не обманули. Это план был. Мы знаем также, что Христос шел на это добровольно, он говорил об этом много раз людям. Но интересно, что со стороны это было настолько естественно, как будто вот просто его схватили. Это не было такое шествие триумфальное. Слушайте все, я вот сейчас буду умирать добровольно. Римляне, идите, забирайте меня. У них был свой план, захват, мысли, как детектив или там история увлекательная. Но это был Божий план, который заранее, как Петр пишет, зная, что нетленным серебром или золотом, искупленный вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Дальше смотрите, что Он говорит. Он говорит о смерти Христа, 23 стих, и о воскресении. «Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что невозможно было удержать Его». Интересно, и Он снова прибегает к Писанию. Его воскресил Бог. Он принял жертву Иисуса Христа. Его не могла удержать смерть. Помните, через Адама все умирали. Писание говорит, через Иисуса Христа все верующие живут. И если ты во Христе, ты однажды живешь. Даже если ты умрешь. Если ты не во Христе, ты живешь на осуждении. Писание говорит об этом. Наверное, воскресение – одно из центральных мест в христианстве и радостно. Мы ожидаем его. Кто только не говорил или не проповедовал, всегда говорил о воскресении. Даже язычникам в Ареопаге Павел, которые они не знали Ветхого Завета, и он не цитирует Ветхий Завет, но он там говорит о воскресении. Он вещь, которую вообще они могли не принять, в принципе, они не приняли, посмеялись. И он знал, что для них это безумие, но он говорит об этом, потому что это истина была. Что же убеждает людей? Как неверующим можно сделать верующим? Есть ли какой-то фокус, метод, авторитет какой-то? Мы знаем, у каждого человека или у разных людей разные авторитеты. И иногда они не слушают там родителей, слушают кого-то, там дети или взрослые. Как убедил Петр 3000 человек? На самом деле, Писание говорит четко, что верующим человеком можно стать только благодаря содействию Святого Духа. И в первых проповедях вы слышали, что вот эту книгу спокойно можно назвать «Деяния Святого Духа». То, что Он творил, вдохновлял, вложил на сердце говорить людям. Это работа Духа Святого. И сталкивались вы с такой ситуацией, когда вы все логически объяснили, доказали, показали о вере в Бога, на какие-то сложные вопросы ответили. Человек все равно не принимает. Об стенку гороха. Верит человек только благодаря работе Святого Духа. И мы видим, что Дух Святой использует один инструмент – Библию. И мы видим, что Петр ссылается на Ветхий Завет. Что он говорит? Он ссылается на стихи, которые когда-то Давид писал. Давным-давно. Помните Давида? Был царем, укрепил страну, расширил страну. И мы знаем, что и они знали пророчество, что из линии этого человека придет царь. Царь израильский. И Петр цитирует его псалмы набожным людям. Не новичкам. Они прекрасно знали эти псалмы. Возможно, они читали их на какие-то праздники или в какие-то установленные дни. И они знали очень много информации о Мессии, когда Он придет там, или откуда Он должен быть. Разные описания. Но мы видим, что их информация оказалась неверной, неполной. И она не сработала. И Петр сейчас объясняет. Ну, помните, они знали, что Мессия будет творить чудеса. Мессия воссядет на троне, управлять народами будет. Будет или восстановится израильское государство. И в то же самое время они не могут понять, а как эта Мессия будет страдать в Исаии 53 главе. Очень сложно для них. Петр объясняет им. После воскресения Иисус открыл им ум к пониманию. Вот Петр объясняет две вещи, две цитаты. Одна цитата говорит о том, что Христос воскреснет, а вторая цитата говорит о том, что Христос вознесется. И об этих еще двух вещах он говорит им. Он цитирует 15-й псалом. И интересно этот псалом. Начало псалма говорит как будто о Давиде, и речь идет от первого лица, но затем речь идет уже о потомке. Мы читаем его. «Видел я пред собой Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аду, не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Когда речь идет вот об аде здесь, это речь идет о могиле. «Ты не оставишь души моей в могиле». И Давид как бы говорит о себе, но мы видим и из жизни, мы видим из логики дальше, и здесь, что это речь не о нем. Что говорит Петр, 29 стих? Он цитирует этот псалом и дальше говорит, как бы задает вопрос. Могила Давида у нас до сего дня. Все вы об этом знаете. И если я не ошибаюсь, Иосиф Флавий описывает историю, что однажды он хотел расхитить могилу. Там много было драгоценностей, когда пошли туда люди, то ли они там умерли, или Бог попалил их, и он увидел в этом знамение, и он только укрепил ее. Камнями там сохранил, и они знали, где она стоит. И дальше он объясняет этот псалом, что он касается Иисуса Христа. Помните Давида, 2 книга Царств, 7 глава, 12 стих. Давид, царь израильский, что он решает? Он решает построить храм, он говорит пророку Нафану. Нафан говорит, ну, делай, это хорошее Божье дело. В эту же ночь является к нему Господь, говорит, нет, он не построит. Сын его построит, он нет. Нафан поскорее к Давиду и говорит, нет, не получится. И дальше он говорит, когда же исполнятся дни твои, и ты почьешь с отцами твоими? Видите, уже здесь он говорит, ты умрешь. То я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих, и упрочу царство твоего. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим. И престол твой устоит вовеки. Мы видим, во-первых, то, что уже Нафан говорит Давиду, ты умрешь. И этот псалом, по сути, уже не о тебе. Мы знаем, что один из его сыновей, Соломон, построил храм, но у него царство не было навеки. После него царство разделилось. Это речь идет о потомке. И Петр говорит, объясняя им это, речь о Христе. Вот об этом, кого вы убили. Речь о Мессии. И дальше, 32 стих. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И так Он был вознесен десницей Божией, приняв от Отца Небесного Святого Духа, и изъявил то, что мы, вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небо, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди десную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног моих». Он снова цитирует. Он цитирует другое место. Интересно, что это место сам цитировал однажды Иисус Христос, незадолго до смерти. Ему задавали разные вопросы, разные группы, саддукеи, фарисеи, никто не мог подловить его. Он отвечал, помните, кесареву кесарева, и они спрашивали его, вот было 7 мужей у женщины, она умерла, кто там будет муж, он объясняет, вы не понимаете ни Писания, там никто не женится, ни замуж не выходит. И затем он, когда ответил на все это, он задает, хорошо, я вас спрошу. И он цитирует этот псалом и говорит, о ком идет речь? Какой, кому сказал, какому Господу кто сказал? О чем вообще это? И опять Петр объясняет этот псалом, и он говорит, не Давид зашел на небо, но его потомок. Мессия будет и сыном Давида, и Господа. И они не могли это понять. Помните, он также сам Христос сказал, если кого называют он Господом, если он ему сын. И здесь он объясняет, он одновременно будет и сыном, и Господом. Это не могли понять иудеи, это не входило в их систему о Мессии. Но сегодня, зная вот эти писания, пророчества, псалмы лучше нас, они просто они как золотые стежки в них стояли. Петр просто им напомнил, объяснил, выстроил всю структуру, что произошло, почему это Иисус Христос. И он делает вывод. 36 стих. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Твердо знай. Другими словами, что говорит Петр? Вот вы сейчас выслушали мою проповедь. Я вам все это обосновал неопровержимо. Это не просто мое мнение. Я на Писании вам это объяснил. Иисус, который жил среди нас, творил чудеса, и вы этому свидетели. Он, которого вы убили руками беззаконных, вы распяли Мессию. И представить греха хуже на тот момент было невозможно. Они ожидали Мессию, а он говорит, а вы его убили. Это было обвинение. Дальше он говорит, да, это был и план Бога. И в соответствии с 15-м псалмом он воскрес, в соответствии с 67-м псалмом он был вознесен на небо, 109-м псалмом. И этот Иисус есть Мессия. Знай весь Израиль. Знай все, кто пришли. Весь Израиль, не только там Иерусалим. Все, кто жил, может быть, далеко в диаспоре. Вы здесь, знайте это. К вам пришел Мессия. Но вы его убили. Какая реакция, друзья? Что произошло дальше? Услышав это, они умилились сердцем. Кто-нибудь когда-нибудь умилялся сердцем? Вот когда вы слышите это слово «умилились», какие ассоциации? Я вот не знаю, какое было первоначальное значение этого слова, когда его переводили тогда. Ну, какие у вас ассоциации? Умилились сердцем. Вот люди видят котенка такого пушистого, да? Умилились. Вот Петр проповедует, говорит, вы убили Христа, они так умилились сердцем. Да, мы. Вау. Речь о другом, конечно же. И даже не надо идти в греческий, там уже английские переводы говорят о другом, что терзали муки. Это стрессовое состояние. Это как один перевод говорит, как пронзили мечом или другой копьем сердце. Вот что произошло, когда они услышали весть. Нам это сложно, может быть, эмоционально прочувствовать. Я не знаю, давайте как-то пример приведем. Представьте, что вы купили долгожданную покупку. Не знаю, iPhone, телефон, что там вы там хотели себе. Да, и открыли ящик, достали покупку, все бумаги, пакет, мусорку домой, на радостях открываете. А там не хватает чего-то. Не заводится, не включается, не работает. Вы в интернет, а они вам пишут, что там вот в пакете была такая маленькая штучка, вот ее надо туда-то вставить, чтобы заработало, а вы уже давно выбросили. И не купить, и не достать. Такая досада дикая, разочарование дикое. Или жена убирает что-то, а для нее это ненужная вещь, выбросила, а муж говорит, да без этого у нас ничего не работает. Наш домашний фотоотражатель не работает. Сложно понять, но есть такая вещь, когда ты сделал, ты просто сломал то, что вообще, не знаю, двигало или работало, что если ты тонешь, ты все взял, там нитки, иголки, еду, а запасную лодку не взял или круг не взял свой. Что тебя спасает, ты не взял, в конце концов. Вот они понимают, они ждали Мессию, а потом им говорят, так он пришел, а вы его убили. Вы вот спасителя, который должен был вас спасти, и вы ожидали, вы убили уже его. Вот состояние такое, когда, а что делать? И я думаю, там были, может быть, в этой толпе люди, которые кричали, там, кровь его на нас, на детях наших, или распни его. И сейчас им объясняют, что они сделали. Это такое шоковое, страшное состояние. Вот такое. И, конечно, здоровый вопрос. Очень редко задают такой вопрос неверующие люди, что мне делать вообще? Редко люди думают об этом, когда понимают, жизнь не клеится вообще. Они не знают, может быть, для чего живут или что происходит. И верующим задают, что мне сделать? Как все исправить вообще? И это был хороший вопрос. Что нам делать, мужи-братья? И первое слово Петра, что Петр вообще им отвечает. Он просто покайтесь. Не просто сожалейте там, об этом. Страшное дело вы сделали, ребята. Мы знаем, что такое. Поменяйте мысли, поменяйте отношение к Иисусу Христу. Оставьте все. Да? Метаноя. перемена мыслей в жизни вашей. Дальше написано, да крестится каждый из вас. И многие думают, что чтобы спастись, надо и одно, и второе. И вот тогда будет полное спасение. Это что-то такое мистическое, что происходит. Но читая другие места, мы можем увидеть, не надо ничего больше, кроме покаяния здесь. Иаков, например, четко говорит, «Восхотев, родил он нас словом истины, и ничего больше». Почему он пишет о крещении здесь? Речь идет о том, если вы покаялись, если вы стали учеником Иисуса Христа, покажите это другим людям. Присоединитесь к этой группе людей через крещение. Будьте вместе. Объявите это другим. И дальше он говорит, и получите ли для прощения грехов, получите дар Святого Духа. И опять же, много манипуляций, всяких спекуляций. Что за дар Святого Духа? Спасение. Вы спасетесь. Именно об этом он до этого говорил, что и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И дальше он объясняет, друзья, это не от человека. Я не могу вас спасти. Ваше покаяние не может вас спасти. Сама молитва не может вас спасти. Дух Святой только спасает. И интересно было бы, если бы эту проповедь просто заучить, везде говоришь, проповедуешь, вот буквально слово в слово, и по 3000 везде каются. Но это работа Духа Святого и сегодня. Только Он может спасти. И если ты понимаешь, что ты грешишь, если ты понимаешь, что ты не так живешь, что ты никогда не обращался к Богу, никогда не строил с Ним отношения, ты во грехах, знаешь, что ты идешь в ад. Где бы ты ни был, начни, обратись к Нему, проси прощения, покайся пред Ним. И дальше Петр продолжает, что он говорит. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш». Он говорит, во-первых, ближним вам, иудеям, с вами первыми Бог работал. К вам Он пришел, Мессия пришел к вам, вы Его убили. И поэтому примите, если вы сейчас осознаете, покайтесь, примите Его Господом и Спасителем. Он начнет управлять вашей жизнью, и Он спасет вас. И дальше, может, Он идет и к дальним. Может, Петр даже сам не понимал, ему тяжело было понимать, что и язычники еще придут, мы придем дальние. И дальше он говорит, что многими другими словами он свидетельствовал и увещевал, тут не записано, много говорил Петр. Но что он говорил? Спасайтесь от этого рода развращенного. Сегодня ничего не поменялось, и эти слова звучат точно так же. Все, что предлагает, или все, в чем мы живем, идет к разврату. Покаяние – это ты оставляешь это. Ты поворачиваешься, ты идешь к Богу. Ты говоришь, я не хочу так жить. Ты молишься и говоришь, спаси меня, Бог, и работа Духа Святого в сердце твое. Помните Писание, приходящий ко мне не изгоню вон. Бог никогда не отвернется. Люди иногда говорят, ну я позову, а если что там? Бог не отвернется, если ты идешь к Нему. Это проповедь Петра. Это простая, самая первая проповедь этого человека. Завидую Петру по-доброму. Я вспоминаю свою первую проповедь. Кто проповедник, он вспоминает свои первые проповеди. Бог простого рыбака использовал, который вышел, пришел. Смотрите, от чего они покаялись. Петр соло пел, или там апостолы 120 человек верующих, хор создали мощный. Там еще что-то. Ну, я не унижаю, друзья. Мы видим, что Дух Святой действовал через Слово. Он проповедовал и провозглашал Слово. Нам очень важно знать Писание, хорошо знать и объяснять людям Писание. Второе, мы видим, что церковь создавалась благодаря действию Святого Духа через Писание. Туда входили люди, которые принимали это слово, оставляли грешную жизнь, каялись, показывали или заявляли об этом всем остальным публично через водное крещение. И точно получали они спасение. Очень было просто для них. И Петр указал на этот путь. Представьте, какое облегчение, если бы Петр сказал, все, ребята, нету шанса, вы убили. Нету. Не знаю, что дальше делать. Нету вам прощения уже от Бога, вы сына его распяли. Насколько ужасны были бы слова. Но он показал на выход. Понимая, если это, не жди. Бог и сегодня говорит: спасайся от рода развращенного, и вот путь. Аминь.
Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.org и в каталоге подкастов iTunes.